Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 36-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресное богослужение четвертого гласа. Напомним, что под термином «глас» русское соответствие этого церковнославянского слова «голос». В православном богослужении понимается мелодия или распев, на который поется богослужебный текст. Всего в православном богослужении 8 гласов. Эти мелодии существуют с различными модификациями, но, тем не менее, их традиционно насчитывают 8, и в соответствии с этим в богослужебной книге, которая называется «Актоих» или иногда «Осмогласник», «Актоих» — слово греческое, происходящее от греческих слов «окто» — 8, и слово «ихос», которое традиционно на церковнославянский язык переводится как раз словом «глаз». Так вот, в этой богослужебной книге 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты для каждого из дней седмицы, богослужебные тексты, отражающие литургическую богослужебную тему этого дня седмицы, и поющиеся, соответственно, на один из 8 гласов. И эти гласы меняются каждую неделю. То есть, к примеру, если в данную неделю совершается служба первого гласа актоиха, то на следующую неделю будет совершаться служба второго гласа, ну и так далее. Мы читаем те богослужебные тексты, которые исполняются на воскресном всенощном бдении, в том случае, когда совершается служба четвертого гласа. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, которое совершается вечером накануне воскресных дней, накануне церковных праздников. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В нашей приходской богослужебной практике, как правило, всегда вечернее и утреннее объединяются в одно вечернее богослужение, но совершение всенощного бдения – это как раз тот случай, когда такое соединение вечерней и утренней предусматривается самим типиконом, богослужебным уставом. Это богослужение в современной практике, конечно, не является таким длительным, как это из его названия следует, то есть оно не занимает всю ночь, но, тем не менее, сохраняется его торжественность. Это наиболее торжественное богослужение, не считая божественной литургии, наиболее торжественная служба из всех церковных служб. Значительный по объему частью утренний, в том числе утренний, входящий в состав всенощного бдения, является чтение канона, богослужебный канон. Это гимнографическое произведение, построенное по определенной схеме. Состоит он 8 или 9 разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Как правило, песней 8. Нумеруются они как 1-я, 3-я, 4-я, ну и далее до 9-й, то есть 2-я песнь пропускается. Лишь в некоторых богослужебных канонах, в особых случаях, присутствует 2-я песнь. Каждая песнь состоит из нескольких строф, именуемых тропарями. Термин «тропарь» употребляется для обозначения также и других богослужебных текстов, но в том числе и вот этих текстов, строф канона. Воскресная служба актоиха, точнее, воскресная утренняя, входящая в состав всенощного бдения, имеет в своем составе 3 канона из актоиха, которые называются канон воскресный, канон крестовоскресный и канон богородичный. Названия отражают содержание этих канонов. Воскресный канон посвящен прославлению воскресения Господа Иисуса Христа, крестовоскресный – прославлению Его крестных страданий и воскресения, а богородичный канон – прославлению Божией Матери. В обычном случае, то есть когда воскресный день не совпадает с церковным праздником, не приходится на период пения триодии, на воскресной службе исполняются эти три канона, и четвертый канон, который берется из Минеи и посвящен святому, память которого совершается в данный день года. Исполняются богослужебные каноны по такой схеме. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, первая песнь третьего канона и первая песнь четвертого канона. Далее третья песнь первого канона, как мы сказали, вторая отсутствует. Значит, третья песнь первого канона, третья песнь второго канона, третья песнь третьего канона, третья песнь четвертого канона и так далее. Сегодня мы обращаемся уже к пятой песне третьего канона, продолжаем ее читать, пятую песнь третьего канона, богородичного канона из воскресной службы четвертого гласа. Третий тропарь, заключительный тропарь пятой песни третьего канона, имеет такой текст: «Мучителей разум девственное посрами чрево, младенец бо язву аспидную душегубную испыта рукою, и отступника гордого низложь, верных под нозе покори». Итак, «Мучителей разум девственное посрами чреву». Ну, как всегда, для лучшего понимания этого текста нам необходимо обратиться к греческому оригиналу его. То греческое слово, которое переведено на церковнославянский язык словом «мучитель», это «тиранос», «тиран». Так древние греки именовали правителя, который незаконно захватил власть, захватчик царской власти. Это слово имело и более общее значение в греческом языке – «властелин», «повелитель», но и употреблялось для обозначения именно таких незаконных правителей, правление которых сопровождалось насилием над подданными. Что касается слова «разум», его греческое соответствие – «фронима», что действительно переводится как «образ мыслей», «разум», но у этого слова также есть значение «самоуверенность», «высокомерие», «гордыня» и, значит, обращение к греческому оригиналу этого текста показывает нам, что здесь говорится о тираническом высокомерии, высокомерии злого властелина. Ну, хотя в церковнославянском тексте форма множественного числа «мучителей разум», в греческом число единственное. Там мы читаем «тиранон фронима». Первое слово как раз можно понимать в смысле прилагательного. Оно не только имеет значение существительного «тиран», но и прилагательного «тиранический». Так вот, «тираническую гордыню девственное чрево посрамило». «Посрами» — слово, которое мы находим в церковнославянском тексте, это аорист, одно из прошедших времен церковнославянского глагола, начальная форма «посрамити», значит, «постыдить», «опозорить», значит, «девственное чрево посрамило гордыню». Здесь, конечно, образное указание на гордыню дьявола. Далее читаем в тексте тропаря: «младенец бо язву аспидную душегубную испыта рукою». Испыта, сказуемая в этом тексте, это также форма аориста, слово со значением «исследовать». Язва – это «нора». Греческое слово, которое в оригинале употребляется, значит «отверстие», «дыра». В данном контексте «нора», язва аспидная, «нора» – «змея». Младенец ощупал рукой нору змея, исследовал, испыта, сказано по-церковнославянски, рукой нору змея. Здесь можно усмотреть аллюзию на библейский текст, на фрагмент из 11 главы книги пророка Исаии. В этой главе есть фрагмент с 6 по 9 стихи, изображается характер будущего царства Мессии. Цитируем издание, известное как «Толковая Библия» Лопухина. Изображая характер будущего царства Мессии, пророк прежде всего останавливает внимание своих читателей на той метаморфозе, какая совершится в мире животном. Мир будет царить тогда во всей природе. Самые жестокие и опасные животные утратят свою жестокость и кровожадные инстинкты, и, довольствуясь растительной пищей, будут жить в мире с более слабыми животными». Конец цитаты. Ну и вот читаем текст библейский. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Это фрагмент с 6 по 9 стихи 11 главы книги пророка Исаии. 8 стих 11 главы еще раз прочитаем. «И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Церковнославянский текст этого стиха следующий. «И отрача младо на пещеры аспидов и на ложе исчадий аспидских руку возложит». Значит, «на пещеры аспидов», читаем в церковнославянском тексте в книге пророка Исаии, а здесь, в тропаре канона, «младенец бо язву аспидную душегубную испыта рукою». В церковнославянском тексте слово «пещеры», если мы к греческому тексту книги пророка Исаии обратимся, мы найдем там то же самое греческое слово, которое в тропаре канона фигурирует, в разбираемом нами тропаре, и причем там форма единственного числа, то есть «на пещеру». Здесь в тропаре тоже форма единственного числа, язву аспидную. Что касается слова «аспидную», это прилагательное, которое переводит греческое «аспидон». Это форма родительного падежа множественного числа существительного «аспис», «аспидон», то есть «аспидов». Такая замена прилагательным родительного падежа греческого существительного бывает довольно часто в церковнославянских переводах с греческого. Ну, это, как правило, притяжательное прилагательное, как здесь «язву аспидную». Итак, «язву аспидную», то есть это «нора аспидов» или «пещера аспидов». «Душегубная» сказано здесь в тексте тропаря. Слова этого нет, конечно, в книге пророка Исаии, но здесь не цитата, здесь только намек на текст Исаии. И текст этот, конечно, переосмысливается песнописцем, ему придается духовный смысл. Отсюда это слово «душегубная язва», то есть «душепагубная пещера». Ну, а далее читаем: «И отступника гордого низложь верных поднозе покори». «Низложь» — это краткая форма причастия, Здесь действительное причастие прошедшего времени от глагола «низложити», то есть «вложив», переведем на русский язык деепричастием, как обычно, краткие формы причастий переводятся. «Низлож», то есть «низложив», «низвергнув», «гордого отступника», «под отступником дьявол» подразумевается, который взбунтовался против Бога, и далее «верных под нозе», «покори», «покори», «аорист», от глагола «покорити», то есть «он покорил», «под ноги», «под нозе», здесь форма двойственного числа, «под ноги верных», то есть «под ноги христиан», этого отступника Аспида. Во второй главе послания к евреям читаем: «Не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим, напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Это фрагмент с 5 по 8 стихи 2 главы послания к евреям. Здесь цитируется Ветхий Завет, 8 Псалом. И вот заключительные слова этой цитаты из Псалма: «Вся покорил еси под нозе его». Здесь говорится о том, что Бог Отец все подчинил Христу, а в тропаре канона речь идет о том, что Христос дьявола подчинил верным христианам. Итак, прочитаем этот тропарь еще раз. «Мучителей разум, девственное посрами чрево, младенец бо, язву аспидную душегубную испыта рукою, и отступника гордого низложь, верных под нозе покори». Перевод Ивана Ловягина: «Девственное чрево посрамило высокомерие властелина, ибо младенец исследовал рукою душепагубную пещеру аспидов и, поразив гордого отступника, покорил его под ноги верующих». Конец цитаты. Вот такой образный тропарь, где дьявол уподобляется тирану, говорится о его тираническом высокомерии, и есть целый ряд очень интересных аллюзий на библейские тексты. Следующая, шестая песнь, обращаемся сначала к шестой песне первого канона. Первая ее строфа, «Ирмос», это особая строфа. В отличие от тропарей, она поется всегда на богослужении. На воскресной службе поется только «Ирмосы» первого канона. И вот «Ирмос» шестой песни первого канона: «Пожру ти, согласом хваления Господи, церковь вопиет ти, от бесовския крови очищися, ради милости от ребр твоих истекшею кровью». Образцом для «Ирмосов» и для всего текста богослужебного канона являются определенные библейские фрагменты, библейские песни, так называемые. И вот шестая песнь должна ориентироваться на текст из книги пророка Ионы, вторая глава книги пророка Ионы, в которой мы находим песнь пророка Ионы. Это не очень большой фрагмент, стихи со 2 по 10, 2 главы книги пророка Ионы. 10 стих 2 главы читается так: «Аз же со гласом хваления и исповедания пожру тебе, елика обещах, воздам тебе во спасение мое, Господи». Русский перевод: «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Значит, «пожру, принесу жертву». Это форма глагола «пожрети», то есть «принести жертву». «Со гласом хваления и исповедания». Прямая цитата из Библии. Слово «исповедание» в данном контексте значит «прославление». Это одно из значений церковнославянского слова «исповедание». В «Ирмосе» шестой песни читаем «пожру ти согласом хваления Господи», а в библейском тексте «аз же согласом хваления и исповедания пожру тебе». песнописец вкладывает эти слова как бы в уста церкви. «Церковь вопиет ти, от бесовские крови очищшися». «Очищшися» — краткое причастие, снова перед нами. Действительное причастие прошедшего времени в краткой форме переводим на русский язык деепричастием «очистившись от бесовские крови», то есть от языческих кровавых жертвоприношений. Интересно, что на месте слова «кровь» здесь в греческом оригинале употребляется слово, значащее «кровь пролитая», то есть смешавшаяся с прахом, кровавая грязь. А когда слово «кровь» употребляется в Ирмосе во второй раз, «ради милости от ребр твоих истекшую кровью», там другое греческое слово употреблено – «кровь эма», то есть «чистая кровь». Значит, церковь очистилась от грязи языческих бесовских жертвоприношений чистой кровью Господа. Этот текст в переводе Ивана Ловягина: «С хвалебными песнями я буду приносить Тебе, Господи, жертвы, восклицает Тебе церковь, очистившись от бесовской крови, тою кровью, которая по Твоему милосердию истекла из ребр Твоих». На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!